несущая победу. Теплый летний дождь набирал силу. Виктор раздумывал, ловить ли маршрутку или пробежать дворами пару кварталов, оставшихся до дома. Взгляд, выхвативший из-под зонтика маленькую кафешку, прервал ход его мыслей. За стеклом у небольшого столика сидела симпатичная девушка с большими печальными глазами. Она смотрела куда-то сквозь Виктора. Усиливавшийся дождь ручьями стекал по окну, и Виктору показалось, что это слезы, не переставая, льются из ее бездонных глаз. Зачарованный этой картиной, Витя стоял как загипнотизированный. Дождь крупными каплями стучал по большому черному зонту. Сандалии постепенно тонули в образовавшейся луже, а молодой человек безнадежно тонул в печальных глазах незнакомки. «Что стал, как пень, посреди дороги?» Раздраженный крик вывел Виктора из оцепенения. Стряхнув зонтик, Витя зашел в небольшое уютное кафе. Все столики были заняты. Возле барной стойки хохотала группа промокших студентов. У входной двери, громко сетуя на гром среди ясного неба, с авоськами в руках стояла женщина лет 50. Кафе стало прибежищем для многих. «Прямо теремок какой-то», — подумал Виктор. Заказав чашечку кофе, он подошел к незнакомке. «Можно присесть за ваш столик?» «Пожалуйста, если вы не курите...» «Не курю», — выпалил Виктор, покосившись на нагрудный карман рубашки, в котором лежала еще неоткрытая пачка Мальборо. Прокручивая в уме любимые варианты знакомств с девушками, Витя нашел всех их неподходящими к данной ситуации. «Давайте знакомиться», — просто сказал он. «Меня зовут Виктор. Судя по всему, нам еще здесь долго дождь переждать придется». В это время кривая молния рассекла серое небо, раскатистый гром прокатился по крышам домов. «Ну что ж, давайте. Я Вероника», — сказала девушка, и нежная улыбка осветила ее лицо. «Вероника? Редкое имя. У меня еще не было знакомых с таким именем», — ответил Витя, про себя отметив, что уж знакомых у него было немало. «Да, с ним у меня интересная история связана. Мама хотела назвать меня Викторией, Победой, а верующая бабушка настаивала, чтобы меня Верой назвали. А папа подумал, назвал меня Вероникой, что с древнегреческого переводится как «несущая победу». Так что у меня как бы два имени – Вера и Ника.
«Еще б чуть-чуть, и у нас с вами имена одинаковые были. А в кого это у вас глаза такого цвета необычного? Я бы сказал, васильковые», — начал закидывать удочку Виктор.
«Да это у меня от бабули. Я вообще на нее сильно похожа», — совершенно искренне ответила девушка, и ее глаза наполнились теплотой.
«Знаете, Вероника, я, когда вас с улицы увидел, подумал, что вы плачете», — и взгляд у вас был какой-то другой, печальный. У вас что-нибудь случилось? Может, я смогу вам помочь?» Девушка перевела взгляд на свой остывший кофе и о чем-то задумалась. Виктор знал, что самый лучший способ снять девчонку – это заставить ее разоткровенничаться и при случае утешить, рассыпая дежурные комплименты. «Странные они существа, эти женщины», – размышлял он. «То, что из мужиков клещами не вытащишь, им обязательно надо с кем-то обсудить, обмусолить, посоветоваться». И в таких случаях Виктор всегда был готов подставить свое плечо, а затем и свою грудь. Вероника допила холодный кофе. Ее взгляд опять стал бездонно печальным. За окном шумел проливной дождь, за спиной гудел улей переполненной кафешки, а над их столом нависла напряженная тишина. Витя уже пожалел, что поспешил с таким личным вопросом. Как вдруг Вероника обратила на него синеву своих глаз. «Знаешь, может, ты и прав. Мне сейчас действительно нужно выговориться перед кем-то». Незаметно для себя, переходя на «ты», сказала Вероника. «Иначе это просто источит меня изнутри. За границей люди к психоаналитикам ходят, а мы к друзьям-подружкам. Раньше муж у меня был самой лучшей подружкой и психоаналитиком в одном лице. На его плече все проблемы решала. А теперь готова всю душу выложить первому встречному. Дожилась». «Ага, проблемы с мужем», — отметил Виктор. «Супер! То, что доктор прописал». Заводить романы с замужними дамами было его любимым делом. Стоило только сказать что-то типа «Как же повезло ее мужу, и какой он глупец, что не может ценить такой самородок, который ему достался», как дама тут же впускала его в свою жизнь как ценителя и обожателя. К тому же от замужней меньше риска подцепить какую-нибудь заразу. И самое главное, они не претендуют на твою свободу. Это самое ценное, что у Виктора было и с чем он не собирался расставаться. Узы брака – это не для него. Свою миссию он видел в утешении разбитых сердец. А тем более сейчас, когда он приехал в отпуск к родителям, ему нужна была именно такая встреча. Небольшой на пару недель романчик обещал скрасить его досуг. Виктор провел взглядом по волнистым каштановым волосам, на миг задержался на васильковых глазах и украдкой посмотрел на выглядывающую из-под стола лодыжку. Кашлянув кулак, он вывел Нику из оцепенения. Его вопросительный взгляд как бы приглашал к продолжению исповеди. «Ты был прав, когда решил, что я плачу», — начала девушка. «Эта душа моя рыдает, разрываясь на мелкие кусочки от боли. Недолго была счастливой моя семейная жизнь, всего полгода. И хоть встречались мы с Аликом со школы, поженились лишь, когда институт закончили. Мечтали на работу устроиться и сразу ребеночком обзавестись. На работу устроились? Только вот беда, уж больно коллектив у мужа на работе. Я бы сказала, споенный оказался. А ведь Алька до этого вообще в рот не брал. А потом говорит: «Понимаешь, иначе меня в коллектив не примут. Сижу за столом, как дурак. Все меня уговаривают, обижаются, намекают, что иначе не сработаемся». Ну вот и сработались. Сначала по праздникам, потом все чаще и чаще пить стал. С работы выгнали, он в ЖЭК устроился, а там вообще, не просыхая, запил. Дошло до того, что из дома вещи выносить начал. А сегодня, представляешь, домой ночевать не пришел. Я все больницы, морги, милицию обзвонила, всю ночь проплакала. А он утром весь помятый пришел. Дыхнул на меня перегаром и нагло так говорит, что всю ночь с Танькой, бухгалтершей, развлекался. А если пилить буду, так он вообще к ней уйдет. Вот я и убежала из дома, все хорошенько обдумать, а в кафе от дождика спряталась, как и ты. Выслушав вываленную на него информацию, Виктор сразу нашел выход. «Да что тут обдумывать? Разводиться надо с таким подонком. И чем скорее, тем лучше. Надо же, ему такая красавица в жены досталась. А он ее на водку променял. Козел! Да он ни одной твоей слезинки не достоин. Раньше я бы тоже так сказала. А теперь по-другому рассуждаю. Это еще почему? Понимаешь, когда беда в дом пришла, я стала помощь искать. Но где? Верной подруги у меня не было. Алик мне со школы еще и друг, и подруга. Родителей огорчать не хотела. Бабуля к тому времени умерла. Вот и осталась я одна со своим горем. Только тогда и вспомнила, что бабушка мне говорила: «Если что, милая, ты к Богу иди, Он и в горе, и в радости всегда рядом». Вот и стала я Бога искать, в церковь ходить, Библию читать. Поняла тогда, что Бог и Альку любит, несмотря ни на что, и помочь ему хочет. Только как же Он ему поможет, если я, родная жена, от него откажусь? Да и не по-божье это – разводиться. «А мучиться по-божье, значит?» – вспылил Виктор. «Бог сверхсилы не дает», – ответила Вероника и отвела взгляд в сторону. «Честно говоря, мне очень тяжело. Иногда просто вою с горя. А потом помолюсь, Богу все расскажу, и легче становится. Сегодня вот тебе всю душу излила. Извини, сам напросился». «Да чего там?» — засмущался Витя, вспомнив, зачем он вообще начал этот разговор. Дождь стал прекращаться. Последние капли растворялись в лужах, а из-за туч уже показались настырные солнечные лучи. С подозрением посматривая на небо, люди выбегали из своих укрытий, машины рассекали потоки воды, текущие по дороге, а нахохлившиеся воробьи, стряхивая с себя капли дождя, веселым щебетом сообщали всем о том, что дождь закончен. «Вот в этом прелесть лета!» – выдохнул Виктор и предложил Веронике пойти посидеть в какое-нибудь более приличное место. «Мне домой надо. Ужин готовить. Алик голодный, наверное. Да и нехорошо это, замужней женщине гулять с другим мужчиной». Виктор аж поперхнулся от услышанного. Надо же! Он ей открыто о любовнице говорит, а она его скомпрометировать боится. «Чего-то я не догоняю», — подумал он. «Ах, да, это, наверное, что-то из оперы про вторую щеку». Получив отказ, Виктор все-таки настоял на том, чтобы проводить девушку до дома. Тем более, что им оказалось в одну сторону. Более того, как выяснилось позже, они жили в соседних домах, разделенных небольшой спортплощадкой, и окно спальни Вити было почти напротив балкона Вероники. «Выходит, мы с тобой выросли в соседних дворах», — удивился Виктор. «Этого не может быть. Я бы запомнил девчонку с глазами цвета неба». «Да я здесь после смерти бабушки живу, так что в одной песочнице мы не играли». Вероника мягко отклонила очередное предложение встретиться, и они расстались. Лежа на диване, Витя размышлял о новой знакомой. То, что девушка не кокетничает и не пойдет ни на какую интрижку, было очевидно. Виктор решил выкинуть эту историю из головы. Но на следующий день он постоянно ловил себя на мысли, что думает о Веронике. Было в этой девушке что-то, что его зацепило. «Может, это бездонные, редкого цвета глаза?» – размышлял он. «Нет, скорее взгляд, в котором было что-то особенное». «Но что?» Несколько раз Витя подходил к окну, в надежде, что Ника выйдет на балкон. И лишь когда поздно вечером, перед сном, он машинально посмотрел в окно, то увидел в освещенном проеме балкона Веронику. Выключив свет, он прильнул к окну, затем, вспомнив об отцовском военном бинокле, побежал в кладовку. Ругая себя, на чем свет стоит, он все же прильнул к подоконнику и навел резкость на балкон Вероники. И хотя видно было плохо, он сумел разглядеть, что девушка смотрит в ночное небо. «Она что там, звезды, что ли, считает?» – недоумевал горе-партизан. «Сколько можно смотреть в это небо?» Но когда он увидел, что Вера вытирает с лица слезы, понял, что девушка молится. Весь оставшийся отпуск Виктор придумывал поводы, чтобы встретиться с Вероникой. То поджидал ее у остановки, то караулил возле подъезда, гулял по району в надежде, что девушка выйдет в магазин или вынесет мусор. В общем, вел себя как влюбленный школьник. Ника делала вид, что верит в случайность встреч, но особой радости у нее они не вызывали. Витя это чувствовал, но был счастлив тем коротким минутам, которые они проводили вместе. Разговор вели обо всем, только не об Алике. Эту тему Вера закрывала. Однажды, когда Виктор поздно вечером возвращался домой, он увидел Веронику, которая пыталась увести с летней площадки изрядно выпившего мужа. Она уговаривала его пойти домой. Говорила, что приготовила вкусный ужин, что уже поздно. «Отвали, богомолка, пока по шее не получила», — отрезал Алик. В этот момент Вероника поймала на себе взгляд широко раскрытых глаз Виктора. Засмущавшись, она оставила мужа в покое и быстрым шагом направилась к дому. Витя догнал ее и молча шел рядом. Возле подъезда он резко развернул Веру за руку и сказал: «Брось его, выходи замуж за меня. Неужели не видишь, что будущего у вас нет?» Вероника осторожно убрала руку Виктора и, опустив глаза, сказала, четко произнося каждое слово: «У нас все будет хорошо». «Ты это кому сейчас сказала? Мне или себя убедить пытаешься?» — крикнул Виктор в спину забежавшей в подъезд девушки. «Что это со мной вчера было?» — спрашивал Витя сам себя. «Неужели и правда женился бы?» Он стоял на балконе и курил вторую сигарету подряд, как увидел, что во двор близлежащей больницы забежала плачущая Вероника. Выбросив с балкона незатушенный бычок, Виктор мчался по лестничным пролетам. Что-то случилось с дорогим ему человеком. Пробежав ворота больницы, он направился в сторону приемного покоя. Как вдруг, краем глаза, выхватил на фоне листвы красные цветы знакомого сарафанчика. Вероника сидела спиной к нему на скамейке в дальнем укромном уголке больничного сквера. Осторожно ступая, Витя тихо подошел и замер за пышным кустом сирени. Услышанное не укладывалось у него в голове. Вера, всхлипывая, рассказывала Богу о том, как ей было страшно, когда Алик набросился на нее с кулаками, какой злостью были наполнены его глаза, когда он ее бил, и о том, что боль душевная гораздо сильнее физической. Она шепотом кричала ему, что у нее нет больше сил все это терпеть. А затем, спустившись на колени, стала просить помочь ей простить мужа и дать ей больше любви к нему. Сжав кулаки, Виктор развернулся и молча ушел. На следующий день Витя уезжал. Вероника пришла проводить его, как и обещала. «Это вот я тебе пирожки напекла в дорогу с картошкой и капустой», — сказала она, смущенно отводя взгляд в сторону. «Спасибо, конечно», — Виктор сделал вид, что не заметил большой синяк, густо замазанный тональным кремом. Проводница пригласила уезжающих зайти в вагон. «А может, все-таки со мной?» — на всякий случай спросил Витя. Вера покачала головой, а затем подняла на него глаза небесной синевы и тихо добавила: «Я молиться за тебя буду, чтобы ты встретился с Богом и той единственной, какую Он для тебя приготовил». Через 2 года Виктор приехал в родной город с молодой женой. Пожилые родители не смогли приехать к ним на венчание, и молодые решили порадовать их своим визитом. Распаковывая чемоданы, Витя посмотрел в окно. На знакомом балконе Вероника вывешивала пеленки и детские вещички. «Это та самая девушка», — сказал Виктор жене, «встреча с которой перевернула всю мою жизнь. Я тебе рассказывал. Если бы не она, я бы никогда не узнал Бога и не встретился с тобой». В этот момент на балкон вышел Алик с малышом на руках. Ребенок подпрыгивал на руках любящего отца, восторгаясь видом такого, еще незнакомого ему мира. Его восхищенные писки залетали в открытое окно спальни молодоженов. «Знаешь, если Господь подарит нам дочечку, — сказал Витя, прижимая к себе жену, — я бы хотел назвать ее Вероникой, несущая победу».